Добрый день, дорогие братья и сестры! Вы настроены на волну круглосуточного радио «Воскресенье», и наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня наша беседа будет с клириком Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга, священником Дмитрием Ваулиным. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Я хотела бы сегодня поговорить о благодарности. И вот почему. Недавно мне попалась в интернете статья, которая рассказывала о том, что по последним исследованиям американских психологов, о том, что человек 21 века руководствуется в своих поступках 5 эмоциями и чувствами. Эти эмоции и чувства не такие, как были у человека 20 века, и тем более человека 19 века. Мы сейчас подробно об этом говорить не будем, а хотелось бы остановиться именно на такой эмоции, как благодарность. Психологи говорят, что это самая неизученная человеческая эмоция. Выражение благодарности, конечно же, зависит и от социальных традиций, в которых человек воспитывался, и от обычаев общества, в котором он живет. Эти обычаи очень разные, традиции разные, но тем не менее благодарность – это очень востребованная эмоция, и даже, как говорят психологи, очень выгодная. Так вот, что такое благодарность с точки зрения христианства? Ведь мы знаем, что благодарить Бога учит любая религия, связанная с единобожием. Чем же отличается христианское понимание этой человеческой эмоции?
Здесь, наверное, речь идет даже не о эмоции как таковой, а о благодарности как о смысле мировоззрения и жизненной позиции. И в данном случае мы действительно являемся продолжателями глубокой библейской традиции единобожия, где благодарение является одним из основополагающих понятий. Ибо вся традиция жертвоприношения является выражением таковой благодарности человека Богу. И эта традиция имеет свое продолжение в общей трапезе, где люди разделяют с другими плоды дела своих рук, и тем самым свою благодарность выражают не только Богу, но и людям, с которыми они так или иначе связаны, какими-то социальными связями, или люди, которых бы они хотели видеть в своем кругу. И вот эта традиция благодарения имеет такое свое, наверное, усиление, свою какую-то доминанту в традиции именно христианского понимания мира и, собственно говоря, дела, которое совершил для нас наш Спаситель Иисус Христос. И центральным местом Его жизни и смерти, Его плодов этой смерти является таинство, которое называется Евхаристия. Наверное, не очень понятно по-гречески, но совершенно понятно по-русски. Это благодарение, благодарность. И человек, который приобщается к христианской традиции, он просто вот как бы прикасается к этому центральному нерву и буквально от вхождения своего в церковь и вплоть до смертного одра учится благодарить Бога, выражая эту благодарность в тех или иных образах, начиная от молитвы и заканчивая какой-то, опять же, активной социальной позицией в этом мире.
Для нас наиболее привычно такие простые формы благодарности Богу, как, например, поставить свечку или заказать благодарственный молебен. Это какие-то первичные формы, которые человек использует вот на начальном этапе своего воцерковления?
Ну, я глубоко убежден, что ограничиваться этим не имеет смысла. Это ступенечка, которую нужно пройти. Ну, конечно, к ней сначала нужно приблизиться. То есть, конечно, это заказать это молитвословие или там подать какую-то милостыню, подать какую-то жертву, пусть это будет выражение в форме свечи, это тоже должно быть максимально осознанное действие, это должен быть поступок, человека, и прежде всего как раз его внутреннее расположение в этом действии и является определяющим. Но ограничиваться только этим, наверное, бы не стоило. То есть это такой проходной этап, и за этим стоит что-то большее. И вот это большее нужно научиться рассматривать, к нему приступать и двигаться дальше.
Ведь мы же, по идее, понимаем, что Богу наши свечки не нужны. У него есть все. И вообще, для чего ему наша благодарность, собственно, да еще выраженная в такой материальной форме?
Мы говорим о том, что Бог создал этот мир по любви. И человек, единственное, чем может ответить Богу адекватно в этом мире, это проявлением своей собственной любви. И какими будут атрибуты выражения этого переживания, этого чувства, а я бы даже назвал этого наклонения воли человека, это уже вопрос не первостепенной важности. Но важно, чтобы даже приступая с этой свечой, человек осознавал, допустим, несостоятельность, свою несостоятельность, которую он пытается выразить вот в такой форме. Да, пускай эта свеча не нужна Богу, он в ней не нуждается. Но он нуждается как раз в расположении моего сердца, в том, чтобы я видел реальное положение вещей в этой жизни. Кто я, какое место я в этой жизни занимаю и как я этому месту соответствую. И если я научаюсь благодарить Бога за это место, за тех людей, за те обстоятельства, в которых я нахожусь, то вот это, собственно говоря, уже и является каким-то этапом становления человека как личности, личности именно благодарного человека.
Для христианина православного обязательно выражать свою благодарность Богу, ставя свечки. Иногда бывает, что пройдет там 10-15 лет человек в церкви, и он замечает, что у него нет уже такой потребности. У него есть потребность в молитве, но нет потребности выражать ее вот таким вот образом. Человек кладет пожертвование на храм, но у него нет потребности вот в этом акте, ритуале ставить свечу.
Ну вот удивительный момент, как раз он касается вообще человека и не только христианина. Все внутренние переживания человек так или иначе оформляет в какие-то атрибуты. Будь это религиозный ритуал, если нет религиозного какого-то ритуала, он для себя придумывает какую-то традицию, то есть находит какую-то форму. И вот эти вот его душевные порывы, состояния, они всегда находят ту или иную форму выражения. И в чем это будет выражаться, допустим, в какой-то материальной жертве, или, допустим, человек, не ограничиваясь материальной жертвой, будет жертвовать своим временем, своими силами ради Бога и своих ближних. Причем реально осознавая, что он отделяет их от себя. Вот, наверное, это и будет являться его свечой, его горением, его приношением. Не обязательно, чтобы это оставалось в одной и той же форме. В том смысле, что формы могут быть различными, но как таковая вот форма, она не является обязательной. Один из древних авторов, Киприан Карфагенский, во втором столетии по Рождестве Христовом формулировал это потрясающе, глубоко и очевидно, и, наверное, для нашего времени очень показательно. Он говорил, что любой обряд без истины всего лишь старое заблуждение. То есть, если человек перестает осознавать вот эту форму, которой он прикасается, она становится просто вот пустой и, более того, разрушительной в его жизни.
Перестает осознавать смысл, да, этой,
да,
формы глубокой.
Да, конечно.
Отец Дмитрий, как часто, по-вашему, люди, уже воцерковленные, сталкиваются с тем, что не умеют благодарить Бога? Вот как часто люди, например, на исповеди говорят: один из моих грехов в том, что я не способен постоянно и за все благодарить Бога. Я ловлю себя на мысли, что я забываю об этом. Я могу не забыть раскаяться в каких-то грехах, но забываю поблагодарить каждый день. Не только там, встав из-за стола. это, наверное, часто люди говорят, забываю поблагодарить Бога после трапезы. А забываю просто поблагодарить за то, что я проснулся, за то, что солнышко светит, за хорошую погоду, за там, цветы, за воздух, которым я дышу.
Ну, мне сложно тут как бы сосчитать это какое-то процентное соотношение дать, но я бы, наверное, говорил примерно о 90%, вот, так скажем, вменяемых людей осознают несостоятельность своего благодарения.
Не в том, недостаточность?
Именно недостаточность своего благодарения. Это не в том смысле, что его нет вовсе, но его катастрофически не хватает. Не хватает в отношении ни к Богу, ни к ближним. Но вот я думаю, что тут именно показательной вещью оказывается то, что вот эти люди задаются этим вопросом. Они определяют вот эту несостоятельность, свою недостаточность, ну и как-то стремятся ее преодолевать. То есть, по крайней мере, есть надежда, что примерно там хотя бы вот в каком-то пространстве своей жизни они эту благодарность являют.
А как связано стремление и способность человека к благодарности со смирением?
Смирение – это активная, опять же, позиция. И человек осознает свою несостоятельность, свою ущербность. Но это не значит, что он вот везде в каком-то смысле принижен, унижен. Это вполне достаточно того, что человек видит, что не на всей своей, вот не во всех своих проявлениях он воплощает свой идеал о человеке и человечности.
То есть воплощает не во всех своих проявлениях, он воплощает себя таким, каким бы хотел его видеть Бог.
Безусловно, ибо это является идеалом христианского стремления. Потому что то, как вижу себя я, вообще не всегда является показательным. И вот когда человек начинает смотреть на себя глазами Божьими, через призму Божьих заповедей, то он начинает свое место в этом мире трезво видеть, трезво осознавать и осознавать свою несостоятельность. Он начинает благодарить за то, что есть, и просить о том, чего нет. Причем, опять же, просить не только Бога, но и людей. И вот здесь мы начинаем видеть действительно человека смиренного, человека не гордого, не человека, который звучит у нас с большой буквы, а человека, живущего в этом мире, который поражен злом, который поражен грехом, болезнью, несостоятельностью. И каждого человека это в той или иной мере касается. И вот человек начинает адекватно это воспринимать, оценивать и действительно благодарить Бога, осознавая, сколько благ, да, сколько какой-то вот состоятельности приносит само понятие Бога в жизни человека.
Вот, например, бывают люди, которые очень не любят о чем-то просить. Им кажется, что если им откажут в их просьбе, недостаточно быстро ее выполнят или выполнят ее нехотя, то они будут чувствовать некое унижение. Они предпочитают все сделать самим, никого ни о чем не просить, чтобы ни от кого не зависеть. И, соответственно, принимая подарки, такие люди тоже очень часто испытывают весьма противоречивые чувства. С одной стороны, они вроде бы понимают, что они должны быть благодарны, с другой стороны, им очень трудно выразить свою благодарность, они чувствуют зависимость от человека, который им или помог, или сделал некий дар. У них в голове стоит такой калькулятор, который тут же вычисляет, что насколько человек тебе помог. Сколько стоит подарок, который он мне подарил? Что я ему теперь должен? Ведь я ему должен как-то вернуть, ведь я же не могу так вот принять от него просто так. Вот с чем связано такое человеческое состояние? И что человеку с этим делать?
Ну, это глубочайшее поражение наше, человека и человечества в этом мире. Буквально, вот если мы говорили о состоянии, когда человек просит там кого-то что-то сделать, хотя бы в минимальном виде, да, там поставить свечку как форму благодарности, то то, что прозвучало выше, звучит как первая ступенечка в состояние общества потребителей. Вот, когда все за всех изначально посчитано, выведен какой-то денежный, допустим, эквивалент, вот, и я уже прикидываю, да, а в какой состоятельности я там адекватно ответить на это или нет. Это полное разрушение понятия какой-то социальной действительности, какой-то общины и общности в наших умах и в наших сердцах. И отсутствие вот этой благодарности, стремления вот все как-то вычислить, это вот такие симптомы. Симптомы, как раз свидетельствующие о нашем молниеносном движении в это общество потребителей и потреблений, где все имеет свой эквивалент. Эквивалент, причем мерилом которого является сам человек. Не Бог, не замысел Божий о человеке, а сам человек становится мерилом вещей. Ну вот это такой призрак гуманизма, который, наверное, преследует нас из недавней нашей истории, и не только, так скажем, социалистического прошлого, но и в большей мере, наверное, это вот такой западный гуманизм, который к нам вот как-то приходит в такой форме, в таком виде.
Ну вот а что делать христианину, когда он получает какой-то подарок, превышающий его собственные, допустим, финансовые возможности? Вот ему подарили нечто дорогое, и он испытывает некий комплекс. Ну, недостаточно же мне просто взять и за дорогой подарок сказать спасибо. С другой стороны, человек ощущает, что он проявит некое несмирение, если он начнет кокетливо говорить: «Ой, ну что вы, ну это очень дорого, я не могу это взять». Он понимает, что это тоже как-то будет выглядеть несмиренно, нехорошо и так далее. И он постоянно будет думать о том, что «А как же мне этого человека теперь отблагодарить, если уж я такой дорогой подарок принял?»
Я думаю, что изначально нужно определиться с тем, что человек принимает. Да? Если это подарок, то дальнейший комплекс размышлений и рассуждений полностью нужно отвергнуть. Вот. Если человека, так скажем, в такой форме покупают, то, следовательно, нужно делать эти выводы не до того, как случился акт приношения и дара, да, а как случились какие-то предпосылки к подобного рода вещам и явлениям. Вот. Если же это подарок, то к нему и должно относиться. Подарок никогда не равен эквиваленту. Вот,
денежному, да?
Ни денежному эквиваленту, ни эквиваленту тех социальных рамок, что ли, чувств, которые соединяют тебя с другим человеком. Подарок, он всегда безусловный.
Но это то, что должно быть. А в наших социальных условиях зачастую подарок к чему-то обязывает.
Вот если человека подарок к чему-то обязывает, нужно научиться изначально от него отказываться.
Вот я и хотел спросить, вообще христианин может отказываться от подарка? Это не будет проявлением несмирения некого?
Я думаю, что речь здесь не идет о христианской этике как таковой, а речь идет о этике человеческих отношений. И в этой этике человек так или иначе занимает какую-то свою позицию, свою грань в соответствии, вот опять же, со своим духовным расположением, духовным устроением. И тут не идет речи о религиозной принадлежности человека, а вообще просто о какой-то этической планке, которую человек себе внутренне ставит.
Тут еще, наверное, важен статус человека в обществе. Если это чиновник, если это там учитель, врач и так далее. Таким людям очень часто дарят подарки, чтобы отблагодарить за какие-то услуги. Но иногда услуги уже оказанные, а иногда как бы авансом. И вот тут человеку, видимо, надо очень хорошо как-то думать и для самого себя ставить какие-то рамки, когда он может принять подарок, а когда нет.
Один мой знакомый потрясающе сформулировал, когда его спрашивали на эту тему, что подарок, который дарится, так скажем, до совершения какого-то действия, называется взятка.
Взятка борзыми щенками, как у Гоголя.
То, что приносится по совершении, ни в коем разе не является оплатой за услуги, а является безусловным даром. Потому что, так скажем, обе стороны уже ни к чему не обязаны. То есть это не ставится вещь по умолчанию. То есть она не оговаривается, да, никак. Если это подарок, да, собственно говоря, я неожиданно удивился и принял.
То есть для христианина, предположим, не будет чем-то нехорошим отблагодарить учителя, предположим, своего ребенка или врача, сделавшего операцию, уже после того, как вот эти услуги оказаны, эта операция сделана, ничего зазорного нет в том, чтобы какой-то подарок человеку сделать.
Я думаю, это было бы свидетельством, опять же, определенной этической зрелости, что ли, состоятельности самого того человека, который этот подарок приносит. И ни в коем разе, так скажем, это не касается человека, которому приносят. Вот. Поэтому тут всегда выбор стоит за человеком, и делать или не делать, но важно, чтобы это не было обязательством. Не было обязательством, потому что по обязательству это будет опять уже не подарок, да, определенный эквивалент, да, вот плата, что ли, которая действительно может являться неуместной.
Что делать людям, которые за собой замечают, что не умеют принимать подарки? Вот они ощущают при этом какой-то, я уже говорила об этом, да, комплекс некий, что вот я же сейчас чем-то обязан. Это во-первых. Во-вторых, очень часто люди принимают подарки, но с какими-то оговорками. Они не способны искреннюю какую-то благодарность человеку выразить, потому что им кажется, что у них вроде бы как все есть. Вот бывает категория людей, которым безумно трудно что-то подарить. Потому что принесешь человеку книгу, он на нее посмотрит и скажет, ну, в принципе, у меня это есть, я это читал, и отложит в сторону. Принесешь что-нибудь там вкусненькое, человек скажет, ну, вообще-то у меня диабет, конфет я не ем, а я трезвенник, вино я не пью, и вообще зачем это все? Да вообще мне ничего не надо, по сути. Вот если человек в себе замечает вот подобное расположение, нежелание принимать подарки, неприятие подарков, это вообще нормально для христианина? Или в этом, опять же, какой-то есть недостаток смирения?
Я думаю, что да, это форма именно недостаточности смирения, и этому нужно учиться. Буквально понуждать себя, через это переступать. Но опять же, вот блюсти эту грань, да, чтобы это не стало обязательством для того окружения, которое так или иначе себя проявляет по отношению ко мне. Чтобы это действительно с их стороны осталось проявлением доброй воли. А я вот должен свою волю как-то поправлять и научать себя снисходить пока на данном этапе, да, вот к этим приношениям. Потом эти приношения займут свое место в моей жизни.
Вот. В конце концов, какие-то ненужные вещи человек всегда может передарить. Хотя существует такое вот понятие, люди иногда даже с обидой говорят, что даренное не передаривают. Это действительно какой-то вот предрассудок, да? То есть можно же, вот если тебе человек подарил то, что тебе не нужно, можно его искренне поблагодарить, быть тронутым его вниманием и так далее, но потом спокойно передарить это тому человеку, которому это может быть или нужнее, или больше подходит. В этом не будет ведь ничего такого обидного для дарителя?
Ну, по крайней мере, это какая-то норма и стремление. Ну да, действительно, предрассудок такой существует, но мало ли их в нашей жизни, да? И здесь, опять же, вот нужно отдавать себе отчет, насколько искренними являются мои побуждения, мои действия в тех или иных случаях. Они-то, собственно говоря, и являются подверженными суду религиозной и общечеловеческой этики, в которой мы пытаемся вот это понятие рассматривать.
Чаще всего нам очень легко поблагодарить Бога за что-то хорошее, за успешно сданный экзамен, за излеченную болезнь, за рождение ребенка. Но нам приходится понуждать себя или напоминать себе, что благодарить Бога нужно и за какие-то события, которые мы назвали бы с житейской точки зрения плохими. За страдания, за боль, за болезни, за потери, за расставания. Как научиться за это благодарить Бога? Потому что это, наверное, все-таки сложнее всего дается людям.
Именно этому нужно учиться. И в первом этапе, когда мы приступаем просто к осознанию благодарности как таковой, мы должны расслышать апостола Павла, если мы говорим о христианской традиции, и у него в одном из посланий, а именно в послании к Солунинам, есть потрясающая формулировка христианского мировосприятия. Он там говорит о том, что мы должны непрестанно молиться, за все благодарить, и заканчивает он эти слова, говоря, что такова о нас воля Божия. Оказывается, что состояние благодарности – это воля Божия о нас. То есть вся наша жизнь в идеале должна стать благодарением Богу и ближним. Опять же, из этих слов мы можем подчеркнуть именно такую грань благодарности. Апостол Павел не говорит, что благодарите за то, что вам нравится, за то, что вам симпатично, или за то, что вы хотите в этом мире видеть. Он говорит, за все благодарить. И вот удивительно, что когда человек начинает благодарить за все, он начинает видеть этот мир глазами Божьими. То есть он начинает его осмыслять, он начинает его, вот как пазлы, да, этот мир начинает собираться и представлять единое целое. И тогда вот в жизни человека появляется эта перспектива, когда он действительно начинает только благодарить. Не роптать, не переживать какие-то события, да, замыкаясь в самом себе, а именно благодарить, то есть стремиться осознавать перед лицом Божьим те или иные обстоятельства, радости, скорби, несчастья, потери, войны и землетрясения. То есть весь мир как совокупность, как целостность. И только в этом наклонении человек действительно начинает этот мир видеть глазами Божьими. Не в беспрерывной ленте новостей о катастрофах, войнах и терактах, а перед лицом Божьим.
Вот современные психологи говорят, что человек должен принимать свои проблемы так же, как подарки некие от судьбы. Даже психологи, не связывающие себя с определенной религиозной, тем более христианской традицией, говорят о том, что принять – это значит разрешить этому быть в своей жизни. Они говорят о том, что это некая ступенька к благодарности. Прежде чем поблагодарить, надо сначала принять, разрешить вот этому быть в своей жизни, вот тому, что случилось, той проблеме, которая вдруг пришла в твою жизнь, которую ты не ждал. С христианской точки зрения это правильно. И что значит принять как подарок судьбы то, что со стороны может показаться другим несчастьем? И как это принять? Ведь первое время, когда случается какая-то беда в нашей жизни, первые секунды, минуты, часы, у кого-то дни и месяцы, нам трудно очень, не знаю, правильно ли тут слово смириться, именно принять, впустить это в свою жизнь. Легче оттолкнуть, как-то не принять это, протестовать против этого, роптать. Нам кажется, что это с психологической точки зрения как-то легче позволяет нам как-то вот держаться на плаву в каком-то тонусе, сопротивляться тому, что произошло. Вот что по-христиански означает принять несчастье, которое случилось?
Принять – это не значит раствориться в этом. Принять – это взять за это ответственность. То есть увидеть свое место в этом мире при данных сложившейся ситуации. В христианском мировоззрении есть безусловное понятие о том, что этот мир во зле лежит. И что не совсем в этом мире мы можем согласиться. но Евангелие проводит очень четкую черту в этом мире и разделяет грех и грешника. И вот грешника в любом его проявлении мы должны принимать, а грех ненавидеть. И вот увидев эту ситуацию, разделив ее, что ли, в каком-то смысле анатомировав, да, рассмотрев, что здесь и чем является, я думаю, что руководствуясь этим евангельским принципом, разделяя человека и пространство греха, которому он причастен так или иначе, или его проецируя в этом мире, или сам, будучи страдаем от этого греха. Когда человек действительно увидит это, опять же, возьмет за это ответственность, будет понятно, что с этим делать, но объективно, не субъективно, там, махая руками, говоря о мировой несостоятельности, а действительно беря ответственность за конкретную сложившуюся ситуацию.
Но есть ситуация, да. Есть такие ситуации, с которыми мы ничего ведь не можем сделать. Болезнь близких или наша собственная, потеря близких, какое-то вот внезапное несчастье, которое не от какого-то конкретного человека исходит, вот грешника, о котором вы говорили, и которого надо разделять с его грехом, а приходит как бы свыше от Бога при попущении Божьем.
Ну, а кто сказал, что все эти ситуации – это не образ явления его любви? И действительно, здесь речь идет о попущении, о том, что этот мир во зле лежит, мы вновь и вновь говорим и повторяем. Но что вот принимая, беря ответственность, да, за утрату, или там за потерю, или за какую-то болезнь, и собственную, или другого человека, я начинаю эту ответственность реализовывать в этом мире, восполнять этот недостаток. И если этот недостаток я начинаю восполнять благодаря Богу, я начинаю объективно эту ситуацию видеть, осмыслять ее, видеть ее глазами Божьими. И это уже вот само по себе, несмотря на какие-то плоды вот моего благого такого расположения, то уже созидательно и вдохновенно.
Есть такой духовный совет: каждый вечер, молясь перед сном, вспоминать все свои грехи за день и каяться в них, ну, еще до исповеди в церкви. Я недавно прочитала в интернете об одной девушке, которая живет в Америке, которая заразила, по-хорошему заразила, своим стремлением благодарить очень многих людей. Она у себя на сайте или в живом журнале каждый день выкладывала множество благодарностей, каждодневно. Я не знаю, верующая она или нет, судя по всему, наверное, нет. Она выкладывала благодарности вещам, которые нашлись, каким-то словам, смысл которых она вдруг осознала вот так для себя, своему сердцу за то, что оно становится таким большим, когда оно влюбляется, воздуху, в котором витает аромат печенья и так далее, и так далее. И вот этим своим стремлением благодарить за какие-то каждодневные радости жизни, которых мы зачастую не замечаем, уткнувшись в какие-то свои проблемы, копаясь в себе, в том числе и анализируя вот свои грехи за день, да, она заразила вот очень многих людей. Они тоже стали замечать вот эти мелочи жизни, тоже стали за них благодарить, в том числе и открыто вот так вот в сети. И я подумала о том, что, может быть, стоит и нам тоже взять вот такой светский пример, взять за образец, и не только в течение дня замечать за собой грехи, но и вечером вспоминать, а сколько раз в день мы заметили что-то радостное, сколько раз в день у нас был повод поблагодарить Бога за то или иное событие, за встречу с каким-то человеком, за какую-то хорошую эмоцию положительную. И если человек вот этого всего не замечает в течение дня, а замечает только свои грехи, не является ли это признаком тоже какого-то душевного нездоровья и неблагополучия?
Вот мы возвращаемся к тому, с чего начали, да? И благодарность как таковая – это исключительно
явление исключительно религиозной действительности. И то, что она появилась, допустим, вот у этой девушки, да, это свидетельство лишь того, что...
Всякая душа по природе христианка, да?
Да, именно так и есть. И если мы, христиане, этого в себе не видим, не находим, то такие мы христиане. И опять же, как говорит апостол Павел, такими христианами имя Божие хулится. Так вот, чтобы не было этой хулы, а была благодарность вокруг нас, я думаю, что мы должны подражать не ее примеру, а примеру нашей традиции, которому этому нас учит, по крайней мере, призывая как минимум раз в неделю собираться для общей Евхаристии, для таинства благодарения и учиться благодарить и Бога, и людей. И, наверное, этот пример этой благодарности нужно распространить не только от воскресенья к воскресенью, да, но и на промежутке каждого дня.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о благодарности, о том, как научиться благодарить Бога, и о том, как христианство понимает это чувство, эту эмоцию, благодарность. Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что мы разговаривали с клириком Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга Иереем Дмитрием Ваулиным.
Благословение Божие да пребывает со всеми нами, дабы наш мир стал уделом благодарных людей.